Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 26 января. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Принимающего крещение в Иордане Христа Спасителя славил православный мир. Торжество Богоявления – один из 12 главных церковных праздников. Преодолевая более 57 тысяч километров – святыня главного храма Вооруженных сил России совершает путешествие по стране. На неделе ее встречали на Камчатке. Первый месяц года отмечен большим количеством фестивалей для детей и взрослых. Хоровые, театральные, кулинарные – они проводились на любой вкус. Теперь более подробнее об этих и других событиях. В праздник Крещения Господня святейший патриарх Кирилл совершил литургию в Богоявленском Елоховском соборе Москвы и совершил чин великого освящения воды. Богослужение транслировалось в прямом эфире нашего телеканала.
Священнослужитель во главе с предстоятелем заходит в Богоявленский собор, отмечающий престольное торжество. Праздник Крещения называется также Богоявлением, потому что в этот день людям была явлена Святая Троица – Бог Отец, Сын и Святой Дух.
Он мир всем.
В первосвятительском слове патриарх Кирилл отметил, что в день Богоявления на человеческую природу во Христе Иисусе и на воды Иорданские снизошла божественная благодать.
День Крещения Господня – это день свидетельства о том, что благодатью Божию мир воссоздан. Сила благодати Божией – это та сила, которая способна воссоздавать из греховного человека, человека, освященного божественной благодати, из разрушенного мира и помраченного мир в первозданной красоте.
По мнению Святейшего Владыки, каждый человек должен ответить на эту благодать.
И мы должны помнить, что в ответ на дар божественной благодати, ниспосланный на весь род человеческий и на все творение, каждый из нас должен ответить на эту Божью благодать своей верой, своим соучастием в добрых делах, своей молитвой.
На литургии, как и в канун праздника, святейший патриарх совершил чин великого освящения воды, которую потом могли набрать прихожане.
«Прииди и ныне наитием святаго твоего духа и освяти воду сию».
На богослужении присутствовали члены болгарской делегации, сопровождающие митрополита Светозагорского Киприана. Владыка сослужил патриарху вместе с духовенством.
Я рад возможности вместе с ним совершить божественную службу и заверить его, что в сердцах русских православных людей всегда хранится вера и братские чувства в отношении православного болгарского народа. Пусть славянское братство, пусть особые отношения между болгарами и русскими сохраняются для укрепления всего православия и особенно для укрепления веры в православных народах. Спаси Господи.
Освящение вод Иордана состоялось на Святой Земле. Торжественный чин возглавил блаженнейший патриарх Святаго Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III. Событие предварялось крестным ходом от монастыря святого Иоанна Предтечи в местечке Касар-эль-Яхуд к берегу реки Иордан.
Крестный ход на Иордань и освящение воды в реках и водоемах совершается в воспоминании события, когда Иоанн Предтеча крестил Спасителя. Здесь, на Святой Земле, памятуют и о древней церковной традиции, когда именно в этот день в храме, стоявшем на месте крещения Господня на Иордане, совершалось массовое крещение оглашенных.
«Крестный ход на Иордане и освящение воды в реках и водоемах
С раннего утра на берегу Иордана собрались тысячи паломников. По благословению начальника русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Александра Елисова, в торжествах, возглавляемых патриархом Феофилом, приняли участие сотрудники миссии в священном сане. Чин великого освящения воды начался с молитв на помосте под навесом, установленным над берегом Иордана. Затем патриарх Феофил спустился к реке и освятил ее троекратным погружением в воду креста. Среди молящихся здесь православные арабы и греки, а также наши соотечественники. И всегда царит необыкновенно радостное оживление. Люди с раннего утра собрались у Иордана, благословенной реки, окруженной иудейской пустыней.
В день святого Богоявления блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий осветил воды Днепра возле Свято-Покровского собора в районе Оболонь города Киев.
Чин великого освящения воды архипастырь совершил после праздничного богослужения в Киево-Печерской лавре. Во святом крещении Спаситель осветил воды Иордана. И не только Иордана, но и воды всего земного шара. Господь явил миру и таинство Святой Троицы, потому что в тот момент открылись небеса, и все, бывшие на берегу Иордана, услышали голос Небесного Отца, который назвал Иисуса Сыном. Святой Дух сошел на Христа в виде голуби. Итак, Отец говорил, Святой Дух сошел, а Сын крестился. Все три лица Троицы Живоначальной явились человечеству в своем единстве. После богослужения владыка Ануфрий поздравил всех с праздником.
От святой воды люди получают божественную благодать, которая укрепляет человека на путях земного жития и помогает нам достигнуть вечной жизни на небе во Христе Иисусе Господе нашем, которому одному слава, честь и поклонение ныне и бесконечные века.
Архипастырь православной Украины пожелал, чтобы благодать, которую Господь принес на землю своим рождением и крещением, наполняла наши сердца и семьи. Этой благодатью все мы укрепляемся в любви друг к другу, в уважении и терпении. В этом красота и мудрость жизни, подчеркнул блаженнейший митрополит. А после на берегу Днепра состоялось освящение вод Великой реки.
Крещение Господне – праздник, установленный в честь события евангельской истории крещения Господа Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. В праздник Богоявления, как его еще называют, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил божественную литургию в Боголюбском женском монастыре в селе Сарсы II Красноуфимского района.
И в Рождестве, и в Крещении мы празднуем явление Бога на землю. В древности это был единый праздник. Христос выходит на свои служения, является для всех людей, и это подтверждают и Отец Небесный, и Дух Святый. После божественной литургии митрополит Кирилл совершил чин великого освящения воды источника в честь Боголюбской иконы Божией Матери. Это особый чин, во время которого вспоминается евангельское событие, ставшее освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти.
Человеколюбче царю, приди, и ныне наитием святаго твоего духа, и освети воду сию, и дашь ей благодать избавления, благословение Иорданова.
Интересно, что целительный источник, который есть при Боголюбской обители, не прекращал изливаться и удивлял своими чудесными проявлениями в этом святом месте даже в дни богоборчества, когда монастырь был разрушен и сровнен с землей.
Крещающийся тебе, Господи, Троическое явися поклонение.
В завершении литургии митрополит Кирилл поздравил всех с праздником Крещения Господня.
Пусть этот день благословения, особого благословения Божия всегда освещает нашу душу, а крещенская вода, как образ этого дня, в течение всего следующего года будет нас укреплять и поддерживать в нашей жизни, помогать нам исцелять наши недуги, утешать наши скорби и помогать всем на наших болезнях, во всех наших делах. Пусть крещение Господне, в котором мы сегодня соучаствовали вместе с нашим Господом Иисусом Христом, оно будет для нас спасительным и благодатным в нашей жизни.
Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн сподобился крестить Иисуса Христа в водах Иордана и был свидетелем явления Пресвятой Троицы в день крещения Спасителя. Это событие ясно указало на исполнение ветхозаветного пророчества о пришествии в мир Мессии Христа, о чем сам Креститель Господа сказал: «Я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий».
Иоанн Креститель, когда вышел на проповедь, он первые слова сказал: «Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное». И вот это вот ощущение, вот этого приближения Божьего Царства и о том, что мы, наша грешность, наше несоответствие, оно не дает нам вот внутри своей души сказать, что да, мы туда готовы войти. Вот это вот желание избавиться от этого и все-таки стать чище и лучше, оно очень присуще этому празднику. Поэтому будем стремиться к тому, чтобы не загружать свою душу всякой злобой, раздражением, обидами, не человеколюбием, а все-таки стараться делать для своей жизни так, чтобы и на сердце, на своем было хорошо и легко. И, соответственно, и те, кто будут жить рядом с нами и живут рядом с нами, чтобы им тоже было не так тяжело переносить скорби нынешнего времени.
После службы все желающие смогли набрать крещенской воды прямо из Боголюбского источника, а самые смелые и закаленные, по традиции, окунулись в крещенскую купель.
К другим темам. 450-летие служения государству российскому. В Волгоградской епархии молитвенно почтили знаменательную для донских казаков дату. 16 января 1570 года царь Иоанн Грозный прислал донским казакам жалованную грамоту о военной помощи, в которой повелел атаману проводить царского посла, направлявшегося в Турцию. Этот момент считают днем официального образования войска донского.
В Волгограде состоялись праздничные мероприятия, посвященные 450-летию служения донских казаков российскому государству. Начались они с божественной литургии на подворье Свято-Вознесенского монастыря в храме Иоанна Предтечи и продолжились крестным ходом с возложением цветов к памятнику российскому казачеству.
Ругать мы все гораздо, но вот кто, кроме казаков, скажет, что вот кроме них говорит, что в открытую не боится, крестится, да, на улице, говорит, я православный, только вот казаки. Поэтому мне хотелось бы, конечно, мы критики, можно сказать, очень много, но это будет уже, это уже другой момент. Самое главное, что все-таки в дух казачества присутствует уже именно, хотя бы именно стремление, именно быть настоящими патриотами, защитниками своего отечества и, главное, верующими людьми.
Далее торжества продолжились в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре. В торжественной обстановке состоялось награждение достойных казаков.
У меня и отец казак был, и дед казак. По матери дед казак. Поэтому я слышал еще с малых лет. Вот, я из оренбургских казаков слышал очень многое. Вот, поэтому я вырос на тех традициях, которые поддерживались в нашей семье.
В фойе была организована выставка картин, изображающих жизнь и быт казаков. Представлены предметы обихода казачьей семьи, предметы народного творчества. Также состоялась выставка оружия донского и кавказского казачьего кругов.
Это бебут. Он в основном использовался у нас, на Кубани. Вот. Использовался в среднем. И знаком еще так же, как у многих пулеметчиков или разведчиков уже во Второй мировой он был.
Здесь мне хотелось показать, что такое вообще казачество, какая там природа, какие там герои, какие люди, как они между собой разговаривают.
В неформальной обстановке собравшиеся делились друг с другом воспоминаниями о своих семьях, напоминая о роли казаков в истории государства. А в Урюпинске в честь знаменательного события в храмах епархии, где окормляются казаки, были совершены благодарственные молебны. В Покровском кафедральном соборе молебное пение возглавил исполняющий обязанности благочинного Урюпинского округа священник Михаил Соловьев. На молитву собрались казаки из разных объединений – Лихоперского казачьего округа и Донского войска Союза казаков России и представители казачьих автономий, а также казачьи кадеты из школы номер 6.
За эти прошедшие столетия не раз казаки доказывали свою верность престолу, не раз участвовали в военных конфликтах, которые были и на территории нашего государства, и за его пределами. Верою, честью, правдою служили своему отечеству, царю, не посрамили свое завета своего, своих предков, своих отцов и передали добрую память нам.
Возрождение казачества в России началось еще в Советском Союзе. 14 ноября 1989 года декларацией Верховного Совета СССР было закреплено право российского казачества на реабилитацию. 3 июля 2008 года президентом России Дмитрием Медведевым был принят документ, целью которого является возрождение российского казачества.
На Камчатке завершилось пребывание иконы «Спас Нерукотворный», созданной для строящегося в Подмосковье главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Напомним, пока идет строительство храма, святыня в течение года совершает путешествия по стране. Икона «Спас Нерукотворный» побывает во всех самых отдаленных гарнизонах, воинских частях и соединениях, во всех российских базах за рубежом, на Арктике и на островах. Одним из последних на сегодняшний день мест пребывания святыни стала Камчатка. Тему продолжит Эльвира Гордеева.
Уникальный путь в 57 тысяч километров по всей стране привел святой образ Спаса Нерукотворного из Владивостока на Камчатку, в Елизовский гарнизон в жилом районе Рыбачий города Вилючинска. Ранее икона и ковчег с мощами святых покровителей российского воинства побывали на главной базе подводных сил Тихоокеанского флота, в соборе Святой Живоначальной Троицы и морском соборе в Петропавловске-Камчатском.
Для нас это очень значимое событие, потому что под образом Спаса Нерукотворного в течение многих столетий сражались наши воины. Еще до петровских времен всю геральдическую символику заменяли иконы. Поэтому под этим образом сражались и Дмитрий Донской на полевом поле, и Александр Невский сражался в 13 веке. Это очень сильно укрепит дух нашего воинства, тех людей, которые защищают священные границы нашей страны здесь у нас на Камчатке.
В гарнизонном храме святого Андрея Первозванного архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор совершил богослужение. Всего на Камчатке за время пребывания иконы главного храма Вооруженных сил России «Спас Нерукотворный» святыне поклонились более 30 тысяч военных моряков, служащих Тихоокеанского флота и жителей города. И снова в путь. Икону Спаса и ковчег с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеймона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Федора Ушакова бережно упаковали в транспортные контейнеры и перевезли на аэродром Елизово. Оттуда самолетом военно-транспортной авиации святыня была доставлена на Северный флот.
Непростая жизнь тех, кто в преклонном возрасте оказался вне родных стен и проживает в государственном учреждении. Утешить и порадовать их в дни святок решил митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Подробнее о визите архипастыря в дом-интернат в Лесниково расскажут наши коллеги.
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил посетил Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Архипастыря встретили хлебом с солью и букетом белых роз, а 90-летняя Таисия Кирилловна Михеева от имени проживающих подарила четки из янтаря. Таисия Кирилловна попросила владыку зайти к ней в комнату, чтобы осветить жилище, и архипастырь выполнил просьбу.
Господи, Господи, спаси, Господи, прости меня. Благодарю вас, чтобы пресвященный владыка.
Затем митрополит Даниил в сопровождении хозяев посетил молельную комнату в честь святителя Луки Крымского. В ней есть все необходимое для служения молебнов и акафистов, которые совершает протоиерей Алексей Смирнов, уже 20 лет окормляющий интернат.
Я посещаю, стараюсь проходить всех, ну, заменяя их детей, понимаете? Вот. Разговариваю с ними. Они, конечно, они как бы одиноки здесь. И поэтому, конечно, приход священника очень важен, особенно в этом доме-интернате.
Владыка обошел все палаты первого отделения милосердия. Здесь проживают 29 самых тяжелых пациентов после инсультов и инфарктов, возрастом от 70 до 98 лет. Каждому из проживающих архипастырь сказал добрые слова, поздравил со святочными днями и вручил подарки.
Это все вам.
Сладости.
Сладости, конечно. И откроют вам потом все это. Да. И
это
в полотенчик.
Хорошо, что сладость. Да. Жить была сладко.
Да.
После обхода отделения милосердия гости поднялись в актовый зал, где подопечные интерната собрались на концерт. Девочки-ведущие предоставили первое слово митрополиту Даниилу, который вручил администрации учреждения блендер и календарь Чемеевская святыня.
После таких посещений всегда сердце наполняется необычайным чувством. Этого чувства не бывает где-то в другом месте, а именно в том месте, где люди страдают. И когда ты хоть чуть-чуть делаешь какое-то доброе дело, но понимаешь, что у каждого такого человека впереди непростая вечность. А вечность там, где нет ни болезни, ни воздыхания, там, где действительно настоящая жизнь.
Директор учреждения Герман Хмелев сказал, что возлагает большие надежды на то, что связи между епархией и домом-интернатом после визита архиерея еще больше окрепнут.
Люди в таком возрасте, они, наверное, нуждаются в таком вот покровительстве. Поэтому сегодняшний высокий такой визит, мы связываем с ним такие очень хорошие, большие надежды для того, чтобы связь между духовным, нашим проживанием и так далее была очень тесной.
Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов находится в живописном месте поселка Лесниково Китовского района. На данный момент здесь проживает 118 человек. Средний возраст подопечных 82-83 года. В учреждении оказывают помощь в лечении и уходе всем подопечным. Татьяна Маковеева, Сергей Абалмасов, пресс-служба Курганской епархии.
В городе Кунгуре реализуется уникальный социокультурный профориентационный проект «Редкое ремесло». Он направлен на обучение подростков иконописи и искусству реставрации икон. В рамках проекта не только проводятся, собственно, иконописные занятия. Ребята также посещают музеи, лекции, ездят на пленэры, посещают святые обители Пермского края. Некоторые иконы, отреставрированные учениками студии, уже заняли свое место в храмах. Подробнее о начинании расскажут наши коллеги.
Студию иконописи «Добротолюбие» в городе Кунгуре посещают 50 детей. Марине Гаджиной 14 лет. Девочка занимается всего 2 года, но уже хорошо прорисовывает лики святых. Учителя ее хвалят. В студии все дети занимаются бесплатно, причем здесь самые разные дети.
У нас дети не только с нормальным уровнем развития, но и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети-сироты, дети из асоциальных семей.
Ребята изучают основы живописи и графики, а еще учатся усидчивости и терпению. На скорую руку в попыхах икону не напишешь. Рядом с воспитанниками именитые преподаватели. Например, Александра Кривощекова писала иконы для храмов Пермского края, Удмуртии и даже для церквей Мурманской области. Александра также учит ребят самих готовить доски под роспись.
Используется липовая доска, и в ней вот есть сзади шпонки из более твердых пород дерева, например, березовую можно. Вот. Что она не дает доске деформироваться, когда вот это вот идет проклейка, просушка многочисленная.
Совсем недавно от иконописи юные художники перешли к реставрации икон. Однажды попробовали и получилось. Фонд президентских грантов одобрил их проект «Редкое ремесло». На средства гранта было оборудовано помещение под реставрационную мастерскую и отреставрированы 3 иконы.
Резолюция есть высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, который нас благословил, нашу студию, на вот такую работу.
17-летний Павел Антропов пришел в студию еще школьником. Сейчас учится в колледже на специалиста по IT-технологиям. Во время проекта всерьез задумался о стезе реставратора. Павел вместе с наставниками и друзьями сначала убирал грязь и копоть со старых икон и за 3 месяца дошел до заключительного этапа – золочения, где уже работал с сусальным золотом. Икона Успения Пресвятой Богородицы. Вот какой она была и вот какой стала.
Не была выставлена на поклонение
верующим, потому что она уже была в очень запущенном состоянии. Ее отмыли, прописали. Я думаю, что она вернется в храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, вновь открытый только что в городе Кунгуре.
Действительно, эту икону ребята подарили верующим Успенского храма в Кунгуре. Икону Спаса Нерукотворного отвезли в Спасскую церковь деревни Спаса-Борда Кишерцкого района. Икону Христа Спасителя дети принесли в храм Тихвинской иконы Божьей Матери города Кунгура. У ребят из студии «Добротолюбие» есть огромное желание написать икону Казанской Божьей Матери для главного храма Вооруженных сил Российской Федерации – храма Воскресения Христова. Он еще только строится и откроется 9 мая 2020 года. В день 75-летия победы в Великой Отечественной войне. На свою идею студия «Добротолюбие» получила письмо от руководства строящегося храма со словами: «Инициатива детей заслуживает всемирного одобрения и поддержки».
Конный клуб, подготовка к прыжку с парашютом и соревнования по кудо. В храме Владимирской иконы Пресвятой Богородицы Екатеринбурга приходская жизнь каждый день наполнена событиями. Зачем при церкви организованы кружки по интересам, расскажет Надежда Калинина.
Единоборству под названием кудо уже почти 40 лет. Здесь есть приемы из арсенала карате, дзюдо, английского и тайского бокса. В нашей стране этот спорт стремительно набирает популярность. На фестиваль по кудо приехали мальчики и девочки из Екатеринбурга, Тюмени и Тобольска.
Сам вид спорта кудо, он уникальный в том, что он сочетает в себе максимальную жесткость и максимальное количество разрешенных техник. То есть можно и бить руками, ногами, бросать, бороться, да. И при этом есть забота о здоровье. То есть есть уникальная защитная экипировка, которая позволяет сохранить здоровье.
Спортивное соревнование, как и сами занятия по кудо, проводятся при храме Владимирской иконы Божьей Матери. Тренировки в спортивном клубе «Сечь» проходят еженедельно, в понедельник, среду и пятницу. И всех желающих приглашают на занятия по кудо, которое здесь называют единоборством 21 века. В фестивале участвуют как раз дети 21 века, мальчики и девочки 7-11 лет.
Ну, больше всего надо драться. У нас есть броня, которая состоит из наколенников, руках, защита паха и шлема. И я больше всего хочу занять первое место.
На приходе говорят, что такие занятия проходят не в ущерб изучению веры. Это дополнительная воспитательная работа.
Появился замечательный человек Евгений Юрьевич Денисов, председатель Федерации кудо, и сказал: а я слышал, что у вас есть что-то подобие актового зала. Давайте сделаем у вас секцию. Я про кудо вот до него и не слышал ни разу, что такое есть. Вот. Он человек воцерковленный, закончил семинарию в свое время. Вот. Я понимаю, что такому человеку можно доверить, потому что какие-то активности мальчишеские, они должны быть.
Исторически храмы и монастыри были в России центрами не только духовной, но и культурной жизни. И при этом храмы создают условия для развития разных направлений работы. Здесь и набор в группы по изучению китайского языка, и объявление о курсах джампинг-фитнеса для мам, и подготовка юных десантников, и катание на лошадях.
На приходе Владимирской иконы Пресвятой Богородицы организовано множество творческих, спортивных и других направлений. Каждому найдется дело по душе.
Подробности на сайте прихода и в группе социальной сети ВКонтакте.
Православная вера в годы безбожия. В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная сохранению христианства во время гонений в советские годы. Экспозицию открыл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Посетила музей святости и исповедничества и наша съемочная группа. Слово Надежде Калининой.
Предметы церковной утвари, кресты, иконы, церковное облачение – все это было создано в годы советской власти. Несмотря на то, что год от года гонения на верующих людей увеличивались, даже под гнетом репрессий те, кто верил в Христа, продолжал следовать его заповедям и совершать обряды.
Вне как-то связи с государством и фактически при отсутствии церковной институции, почти что уничтоженной, стали свою веру исповедовать. И война стала таким, как сейчас говорят, триггером, таким спусковым крючком, когда вот какая-то, может быть, подспудно тлеющая, неисповеданная вера вышла наружу.
В годы войны духовенство вместе со своим народом разделило все тяготы времени. Как некогда и герои Куликовской битвы, монахи-богатыри Пересвет и Ослябя, священники встали на защиту русского народа, были разведчиками, партизанами, помогали армии и мирному населению.
Вот медаль за оборону Москвы. Ей награждали в том числе и священников. Это единственная одна медаль была партизана Великой Отечественной войны, которые в 43-м году или в 44-м, или за оборону Москвы тоже могли награждать священников, те, которые остались в городе Москве в годы 41-42 году.
После войны в 60-е и 70-е годы к вере вновь стала возвращаться и интеллигенция. Возникает интерес к религиозной культуре.
На военном предприятии неофициально, но массово для ценителей искусства создавали репродукции знаменитого шедевра, а для верующих людей – иконы. Обратите внимание вот на эти медные вставки. Это своеобразный оклад для святого образа.
В своем архипастырском слове владыка митрополит Кирилл рассказал, что еще помнит, как в храмах в советское время были церковные предметы, сделанные, вышитые, переписанные своими руками.
Вера, как основная животворящая сила вообще любого народа, она сегодня, она, в принципе, сохранила этот народ. Очень видно было и ясно, что люди, они никогда не отказывались. Вот для меня было, например, очень большим внутренним таким потрясением, ты можешь так сказать, что как вообще проходила перепись населения там, в 37-м году, известная, и как сколько людей не отказалось от веры. Это 37-й год, чтоб понимать.
Выставка в Музее святости исповедничества и подвижничества продолжится еще несколько месяцев. Адрес музея: Екатеринбург, улица Вали Котика, 13А.
В Центре культуры и народного творчества имени Горького в городе Зеленодольске в рамках 21-го рождественского фестиваля «Свет Вифлеемской звезды» состоялся гала-концерт. Праздничное мероприятие посетил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
В нынешнем году фестиваль был приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На сцене выступили вокальные исполнители, архиерейский хор Казанской епархии, солисты хора храма первоверховных апостолов Петра и Павла, Зеленодольска, хореографические ансамбли и вокальные коллективы.
Действительно особая атмосфера, потому что здесь собирается практически все духовенство нашей республики. И приятно себя ощущать именно в этом зале, когда столько чистоты, добра собирается на этом фестивале. И ты себя ощущаешь частичкой всего этого, и ты стремишься к этому.
На праздничном вечере зрителей тепло приветствовал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
И вот наша с вами задача. Особенно в рождественские дни переосмыслить свою жизнь, открыть аналы книги бытия своего личного и посмотреть, а что же мы написали, какой жизненный путь мы прошли, что мы скажем своей совести. Были ли мы, соответствовали ли мы званию просто человека?
Фестиваль в Зеленодольске за 20 лет своего существования не только радует гостей, посетивших его, но и стал очень крупным событием в культурной жизни республики.
300 исполнителей духовной музыки собрал Рождественский хоровой собор в Нижнем Новгороде. Мероприятие было организовано епархиальным отделом культуры совместно с областным министерством культуры и департаментом культуры администрации Нижнего Новгорода. Подробнее о вокальном празднестве расскажут наши коллеги.
В Нижегородском кафедральном храме Александра Невского в 14-й раз прошел Рождественский хоровой собор. 315 вокалистов из взрослых, молодежных и детских коллективов наполнили церковь вдохновенным исполнением духовных гимнов и кантов.
Чистая
по Программа праздника традиционно была построена на классических произведениях церковной музыки – Гречининова, Бортнянского, Рахманинова, Кастальского и сочинениях современных композиторов. Кроме нижегородских артистов, пели гости из Саратова, Барнаула и Москвы. Хор «Возрождение» Центра творческого развития «Радость» имеет большой опыт исполнения русской духовной музыки на российских и международных фестивалях. Но в Нижний Новгород коллектив приехал впервые. Это любительское объединение, и многие его участники поют вместе с детства.
Некоторые с 4, с 5, с 6 лет учились у нас, а сейчас им 30, 35, 40, там 25. Это смешанный хор. Потому что мальчики, которые пели дисконтами, альтами, теперь мужчины взрослые поют мужскими, естественно, голосами. У нас с детства дети привыкли и любят петь больше всего духовную музыку. Это лучшее, то, что у нас есть. И мы поем очень много духовной музыки. Наша музыка, она совершенно уникальная. Вот это акапельное многоголосие, душевное, оно замечательное. И у нас очень большой репертуар. Мы во многих странах, во многих соборах везде пропагандируем именно наше искусство. Для нас это большая честь участвовать в этом соборе.
Своих земляков на этом певческом празднике представляли муниципальный камерный хор «Нижний Новгород», коллективы Арзамасской православной гимназии и Дивеевской монастырской школы, хор Центра подготовки церковных специалистов «Покров». Для студенток-регентов каждый такой собор становится особенным событием.
На всех хоровых соборах была и пела, да, мне все это очень безумно нравится. Это очень интересно. Естественно, разнообразнее репертуар. Хор намного звучнее, красивее звучит. Ты же поешь не только однородным хором, но смешанным, то есть с мужскими голосами. Звучит это очень здорово и звучно.
Этот хоровой собор для меня уже не первый, а наши песни каждый год разные. В этом году одна колядка белорусская, а другая французская. Это и разность языков, и разность переводов, но смысл один и тот же – о родившемся Христе.
Над исполнением святочных колядок хор Центра «Покров» работал долго и увлеченно.
Очень хочется порадовать людей, поскольку колядки не исполняются в богослужениях, но так или иначе колядки – это тоже творчество, и это интересное творчество. Колядки и ныне сочиняются разными композиторами, и мы стараемся найти что-то новое, так как для женских детских хоров не так много колядок. В репертуаре у нас есть и украинские колядки, и русские колядки, и детские колядки, и мы обрабатываем, чтобы было интересно слушателям и нам.
Все присутствующие с радостью слушали большую программу Рождественского хорового собора. Этот вокальный праздник неизменно находит искренний отклик в сердцах православных нижегородцев.
В Москве финальным аккордом святочных дней был международный молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Рождество». Его организаторами являются Свято-Данилов монастырь и Центр возрождения традиций при поддержке мэрии Москвы. На кулинарной олимпиаде, которая состоялась в историческом парке «России. Моя история», побывал наш корреспондент Юлия Стихарева.
Даже видавшие виды операторы терялись в разнообразии картинок, видов и блюд, представленных участниками фестиваля, которых в этом году было более 70 из разных регионов страны. Студенты колледжа сферы услуг, будущие повара и технологи под присмотром преподавателей изучали традиции рождественского стола. Крымчане представили галантин, совершенно забытое сегодня блюдо, фаршированного по-ялтински поросенка и баранью ногу с мятой.
Готовятся на 90% студенты. Просто под нашим руководством, чтобы не испортили продукты, приходится контролировать. Все равно приходится контролировать. Потому что есть фундаментальные блюда, вот такие, как поросенок, это очень сложные. Это высшего класса мастера делают, поэтому приходится их контролировать. Но они, по-любому они, потому что больше негде учить, только так.
Каждый регион представлял свою специфику, особенности рождественского стола. Многие команды представили волшебные пряничные домики рождественских агнцев. Некоторые показывали свое мастерство в приготовлении домашней колбасы. А участники из Адыгеи угощали всех своим сыром. Был представлен почти десяток его разновидностей.
Мы сюда привезли перепелов, это, можно сказать, национальное блюдо. Наши традиции русские практически не отличаются от адыгских, поэтому единственное, что можно сказать, то, что мы обычно всегда накрываем богатый стол, это кавказское знаменитое гостеприимство, стол должен ломиться от продуктов, мы всегда радушно встречаем гостей, всегда их угощаем всякими изысками, это наш знаменитый адыгейский сыр, разный абсолютно. Это различные виды мяса, соленья, овощи. То есть гость никогда не остается голодным, всегда согрет теплом, уютом дома.
Данный фестиваль – профессиональная площадка по обмену опытом. Возможность для будущих поваров полюбить профессию и показать разнообразный кулинарный мир, где живут этнические традиции. В этом году на фестиваль прибыли команды из Белоруссии, Молдавии, Греции, Кипра, Болгарии. Оценивают столы и блюда профессиональное жюри, в состав которого вошли известные шеф-повара, представители кулинарных ассоциаций и национальной гильдии шеф-поваров, специалисты-кондитеры. Все они убеждены, что повар – творческая профессия.
Фестиваль, ну, во-первых, все-таки это объединение какое-то, да, когда ребята приезжают, общаются со сверстниками на равных, общаются с теми же шеф-поварами на равных. Шеф-повара делают различные замечания по блюдам, с точки зрения ресторана, по блюдам с точки зрения как раз русской кухни, да, потому что...
То есть взаимодействие поколений.
Да, передача опыта, приобретение, сейчас очень модно, как бы, она как бы русская кухня. Да, раньше русская кухня была ограничена в продуктах чуть-чуть. Сейчас очень большой выбор, очень большой ассортимент, очень много разных технологий добавилось. И сейчас уже те же наши привычные блюда мы можем подавать в разных и текстурах, и свойствах, и даже добавлять чему-то такому привычному какой-то дополнительный аромат.
Не побоялись больших профессионалов и конкуренции школьники. 9 общеобразовательных школ Москвы представили свои столы.
Радость, как говорил Антоний Сурожский, разделенная, значит, любовь умноженная. И таким образом наш фестиваль – это первенство любви, которую мы придаем, доброго такого чистого сердца, которое наполнено тихой радостью. Если мы своей тихой радостью своим ближним делимся, а поскольку у нас такое общение со всеми регионами России, не только России, но и со странами зарубежья, то эту тихую радость мы друг другу передаем. Это с одной стороны. Когда в сердце есть тихая радость и любовь, значит, в сердце есть творчество.
Творчества в рамках фестиваля было представлено много. Презентация блюд сопровождалась национальными танцами, песнями, рассказом о разных регионах. После оценок жюри началось угощение. Но главным ингредиентом всего действа стала любовь, сердечность, радость общения.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Завтра, 27 января, равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. 28 января – преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кучника, преподобного мученика Пансофия Александрийского, святителя Герасима II Палладоса, патриарха Александрийского. В среду, 29 января – поклонение честным веригам апостола Петра, праведного Максима Тотемского. 30 января – преподобного Антония Великого. 31 января – святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских. 1 февраля – преподобного Макария Великого, египетского. 2 февраля – преподобного Ефимия Великого, преподобного Ефимия Сянжемского, вологодского. Мучениц Инны, Пинны и Риммы, священномученика Павла Добромыслова. На этом время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.